Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 10 августа, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 25 минут. Самолет ВКС России пролетел над Пентагоном и ЦРУ. Журналиста РБК Соколова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. И массовое переселение по программе реновации в Москве начнется через 2 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Самолет Воздушно-космических сил России пролетел над Пентагоном и ЦРУ. Телекомпания CNN сообщает, что самолет Ту-154 в среду пролетел над Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ, Капитолием, базой ВВС США Эндрюс и в результате вошел в зону, которая считается самой закрытой в Соединенных Штатах Америки. Правда, надо сказать, что полет был согласован с американцами в рамках так называемого договора об открытом небе. Собеседники CNN в Вашингтонской администрации сказали так: Россия российский самолет должен совершить и второй полет, маршрут которого будет пролегать в том числе над местечком Бедминстер в штате Нью-Джерси, где свой отпуск проводит Дональд Трамп. Среди других объектов – гольф-клуб, где обычно играет американский президент, а также горы Катоктин, где находится убежище главы Белого дома на случай военного конфликта. По данным CNN, вашингтонскую полицию предупредили о том, что крупный самолет должен пролететь над правительственными объектами в столице Соединенных Штатов Америки. Правда, правоохранительные органы не предупреждали о том, что крупный самолет будет российским Ту-154. Военный эксперт Дмитрий Литовкин с нами на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Зачем нужны такие полеты?
Ну, у нас существует российско-американский договор об открытом небе, который предполагает взаимные инспекции интересующих Министерства обороны России и Пентагон территорий, да, на выявление находящихся там вооружений военной техники, вот, для, собственно говоря, некой разрядки, да, в отношении, чтобы представлять, какими силами и где располагают стороны.
Прежде так тоже делали и как часто?
Ну, полет над Вашингтоном, на моей памяти, впервые происходит. Вот. Но полеты подобного плана, как с американской стороны, так и с российской, происходят регулярно. Это взаимный, как бы, обмен такими полетами. Если мы припомним, то совсем недавно американские инспектора облетали Ростовскую область вместе с украинскими военными, да, для того, чтобы был снят вопрос о подготовке России к якобы агрессии против Украины.
Если мы говорим о самолете, который летел над той же штаб-квартирой ЦРУ, Ту-154 какой-то особенный или это обычный самолет военных?
Нет, это не обычный самолет, он оборудован специальной аппаратурой разведывательной, которая может фотографировать местность. Вот. Эта аппаратура вся сертифицирована, ее характеристики известны американской стороне, так же, как и нам известны характеристики аналогичной аппаратуры на тех самолетах, которые прилетают к нам. Да, на борту, как говорят американцы, находились представители Пентагона, которые контролировали правильность соблюдения, да, российской стороны протокола на проведение подобных мероприятий. Поэтому, как бы, для Вашингтона, да, пролет нашего самолета не стал бы чем-то сверхъестественным. Да, это была спланированная акция, заранее подготовленная, заранее оговоренная по сценарию.
Ну вот когда мы говорим о том, что в любом случае, если я правильно вас понял, это самолет-шпион, да?
Самолет-разведчик даже, скорее всего, потому что там определенный набор аппаратуры, который позволяет визуально, что называется, да, контролировать...
Но вот такое открытое шпионство, насколько оно может быть эффективным?
Ну, оно достаточно эффективно, потому что разрешающая способность фотокамер, которые стоят на этих самолетах, позволяет фиксировать объекты на земле, да, инфраструктуру военную. После этого, как бы, считать, сколько танков или там казарм было обнаружено, да, и соответствует ли это взаимным обязательствам сторон по нераспространению оружия, да. У нас просто был в свое время договор о фланговых ограничениях, да, в Европе, вот, и эти полеты были в первую очередь важны для этого, для того, чтобы подтверждать, что ни Россия, ни страны НАТО не накапливают на каких-то направлениях излишки вооружений, да, которые могут быть впоследствии использованы для агрессии.
Но если мы говорим о вооружениях, то какие вооружения можно высмотреть в гольф-клубе, где обычно играет американский президент?
Сложно сказать, в чем состоял замысел пролета над Вашингтоном. Я и говорю, что на моей памяти это первый такой случай, да. Ну, видимо, какой-то интерес со стороны Министерства обороны именно к этому объектам был. Вот. Если американская сторона согласилась, да, на пролет этого самолета, значит, у них тоже вопросов не вызвало.
Но это какая-то показательная история все-таки с вашей точки зрения?
Да нет, это вполне себе рутинные мероприятия, они проводятся регулярно, да, и летают в самых разных районах, да, и эти районы представляются по запросу той страны, которая интересуется именно этими районами. Да, вот в прошлом году американцы летали в Ростовской области. Именно это было важно, вот им разрешили, пожалуйста.
Хорошо, но так как-то принято говорить, что в военной области у нас обычно на любое действие есть, что называется, противодействие. Надо ждать, что какой-то американский самолет скоро полетит над Кремлем?
Ну, если им это будет необходимо, по всей видимости, да.
А что это, кстати, за самолет у американцев?
У американцев аналогичный борт, он собран на базе Боинга. Вот, этот самолет достаточно часто можно видеть в аэропорту Чкаловского, он базируется, когда они прилетают. Вот, это военный аэродром наш, из которого в том числе летает министр обороны, да, и другие должностные лица Министерства обороны в своей командировке, в поездке служебные. Вот. Так что, в принципе, как бы тайный какой-то, ни наш самолет, ни американский для нас и них не представляет.
Подобные полеты на какой высоте совершаются?
За высоту не скажу, вот, как-то не обращал на это внимания, да, но высота должна обеспечить качественную видеосъемку тех объектов, которые интересуют. Ну, это, видимо, разрешающая способность фотоаппаратуры.
Я просто к тому, можно ли себе представить, как мы увидим некий аналог Ту-154, летящий над Кремлем? Мы его увидим или он будет где-то там, на 10 километрах?
Я думаю, что увидим, но ведь тут интрига-то заключается в том, что людей, которые наблюдали этот самолет над Вашингтоном, да, заранее предупредили, что он полетит, иначе бы снять его было невозможно. Просто проход самолета над городом, как вы понимаете, это несколько секунд.
Ну и последнее. А давайте попытаемся сравнить вот тот Боинг, который у американцев шпионит, и наш Ту-154. Какой новее и современнее?
Ну, они практически одинаковые по своим возможностям. А вот единственное, что у нас в последнее время был специально создан новый цифровой борт, который так аналогичных характеристик, да, на базе самолета Ту-214. Американцы его отказались сертифицировать, потому что аппаратура, установленная на нем, значительно превосходит ту, которую сегодня имеет вот Ту-154 и вот американский самолет-разведчик, который сейчас в таких миссиях.
То есть у нас есть разведчик получше, но его американцы над Пентагоном не пустили.
Категорически пускать отказывается.
Спасибо, военный эксперт Дмитрий Литовкин. Самолет воздушно-космических сил России пролетел над Пентагоном и ЦРУ, но это не лучший из наших подобных самолетов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Удивительные сообщения приходят на ленты информационных агентств. Так, только что на агентстве РИА Новости я увидел сообщение под заголовком «Велопарковку установили у здания Государственной Думы». Согласно этому сообщению, установка велопарковки будет способствовать улучшению физического состояния депутатов и гражданских служащих Государственной Думы, как следствие повышения их работоспособности. Так, во всяком случае, сказал один из депутатов Государственной Думы Дмитрий Свящев. Именно он выступал с соответствующей инициативой. Сколько мест для велосипедов у здания Государственной Думы, для парковки велосипедов у здания Государственной Думы появилось, не сообщается. Журналиста РБК Соколова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Его и его соратников признали виновными в организации деятельности экстремистской организации. Адвокат Соколова Дмитрий Динзе с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А в чем суть этого дела и как вы характеризуете сегодняшнее судебное решение, если можно?
Ну, дело в том, что я Соколова представлял в ходе предварительного расследования. В суде я уже не участвовал, так как там у нас была рокировка адвокатов. Поэтому могу сказать следующее, что в ходе предварительного следствия то, что ушло в суд и рассматривалось фактически, ну, там нет состава никакого преступления, там нет никакой экстремистской организации. И тем более не было каких-либо экстремистских мотивов тех людей, которых привлекали к уголовной ответственности.
Насколько можно было предусмотреть, что суд примет именно такое решение, как принято сегодня?
Вы понимаете, там, собственно говоря, простая была схема использована. Была организация одна, так скажем, создана в свое время. Потом была вторая, уже движение создано. Одно с другим сравнили и сказали, что вот вы знаете, вы продолжаете деятельность, запрещенная организация, которая была признана экстремистской. Там незамысловато все происходило, и все доказывалось в основном экспертизами. А то, что конкретно они делали, все связывали только исключительно с сайтом. А на сайте не было никаких материалов, которые бы свидетельствовали о том, что вообще кто-то экстремистской деятельностью занимался. Потому что там было предложение просто-напросто провести референдум исключительно по деятельности власти.
Скажите, ну а перспективы обжалования у этого дела есть?
Да, у каждого дела есть перспектива того или иного обжалования. Но с учетом того, что у нас, собственно говоря, сейчас очень рьяно борются с экстремизмом, шансы в рамках того, что может что-то получиться, достаточно малы.
Вы можете объяснить, почему Соколову, Барабашу и Парфенову, по сути, суд дал такие же приговоры, как и требовало государственное обвинение, а вот с Мухиным получилось совсем не так?
Вы понимаете, Мухин на тот момент, он достаточно больной человек, у него очень много всяких разных заболеваний, и ему противопоказано содержаться в местах лишения свободы. Еще тогда, когда на стадии его задержания решался вопрос, то заключать его под стражу, либо оставить его на подписке, либо там на домашнем аресте, потому что у него заболевание сердечно-сосудистой системы имелось на тот момент, другие заболевания, которые мешали просто-напросто ему находиться в СИЗО.
То, что Центр Мемориал уже признал Соколова, Мухина и Парфенова политзаключенными, что-то меняет в их судьбе?
Нет, это ничего не меняет, это информационный факт. Им просто будет в последующем, в будущем, если они захотят покинуть территорию России, проще политическое убежище получить в другой стране.
Спасибо, адвокат Соколова, журналиста РБК Соколова Дмитрий Динзе был с нами на прямой связи сегодня. Журналиста РБК признали виновным и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Вместе с ним на скамье подсудимых были бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также активисты Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов. Соколов, Мухин и Парфенов под стражей уже с июля 2015 года. А в декабре того же года по этому делу был арестован и Барабаш. Версия следствия такова, что они принимали участие в деятельности инициативной группы по проведению референдума за ответственную власть, но преследовали при этом цель расшатать политическую обстановку в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем. Соколова, Мухина и Парфенова Центр «Мемориал» признал политзаключенными.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Массовое переселение по программе реновации в Москве начнется в 2019 году. Об этом сегодня говорил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин. После разработки всей градостроительной документации начнется массовое переселение. Это будет в 2019 году. И вот прямая цитата. Помимо того, что это будет зонирование территорий, в проектах планировки будет сделан проект застройки, а он уже предполагает конкретные дома, размещенные в пределах квартала. И только после этого можно будет говорить конкретно, где какой дом и в какие сроки будут переселять. Если в ближайшее время, по словам господина Левкина, получится перепроектировать муниципальные дома, то первые переселения состоятся в конце этого, либо в начале следующего года. А глава департамента еще сказал, что 80% участников программы будут переселять в пределах своего квартала. Власти планируют добиться этого благодаря принципу волны. То есть построили первый стартовый дом, туда переселили жителей нескольких хрущевок. На месте этих снесенных будет построен следующий дом, чуть большей площади. Туда будут переселять жителей пятиэтажек этого же квартала. Так сказал Сергей Левкин. Напомню, в ближайшие 15 лет по планам мэрии Москвы должны снести 5144 дома общей площадью примерно в 16 миллионов квадратных метров и населением примерно в 1 миллион человек. Председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот теперь уже становится более понятно, как будет проводиться переселение в рамках реновации или нет?
Ну, в принципе, это было понятно уже изначально, по какому принципу это все будет вестись. Единственное, остается вопрос с открытым, и он будет открытым вплоть там, до того же 2019 года. Это те площади, которые будут строиться по программе реновации.
Что вы имеете в виду?
Размеры квартир и условия переселения в эти квартиры по поводу доплаты и всего остального.
Когда господин Левкин сегодня говорит, что 80% участников программы будут переселены в пределах своего квартала, означает ли это, что 20% сами будут принимать решение, что они поедут за границы квартала, или их будут переселять, что называется, насильственно?
Ну, мы это называем по-другому, добровольно-принудительное переселение.
Вот в каких случаях, по-вашему, будут вот такие добровольные, принудительные переселения?
Ну, эта цифра уже озвучена, она не никому не секрет, уже было сказано, порядка 20%.
Но что это такое? По какой причине люди будут ехать туда, куда они очень-то хотят?
Ну, во-первых, отсутствие дома, это первая причина. Вторая причина — отсутствие той площади, которая им необходима.
Отсутствие дома — это как?
Ну, я, во-первых, если нету дома, да, рядом он не построен, все равно возникает необходимость, во-первых, людей переселить, да, чтобы создать стартовую площадку. Эти первые люди, будущая стартовая площадка, они все равно поедут туда, куда им скажут. Это первое. Второе. Что касаемо очередников. У очередников нет гарантии, что они получают квартиру в районе проживания. То есть очередники у нас могут быть расселены в черте города. Ну и третий момент. Элементарно будет построено малогабаритное жилье. Нормальное жилье будет предоставляться с доплатой. Тот, кто не может доплатить, пожалуйста, идите в нормальное жилье, но в другом районе.
Подождите, а как может, если в самом... про малогабаритное жилье, как это может быть, если нам до этого говорили, что жилье, на 30% оно... больше?
Да. Ну, вы понимаете, сказать словами, что оно будет на 30% больше, а в законе написать слово «равнозначное», это два разных понятия, потому что сегодня заявляется одно, в законе мы видим совершенно другое, нет этой формулировки, что там будет она больше на какой-то определенный размер, эту формулировку закона они не включили. Включена просто формулировка равнозначная. Равнозначным, они, причем это мэрия подчеркивает, что метр в метр, да, а по сути это и есть малогабаритное жилье, то есть была там однокомнатная квартира 33 метра квадратных, построят дом, там будет однокомнатная 34 метра, она будет являться равнозначной. Была двухкомнатная квартира 45 метров квадратных, да, будет в новом доме двухкомнатная квартира 46, она будет являться равнозначной. Но при этом мы с вами понимаем, что эти квартиры, они малогабаритные, в сравнении с теми, что сейчас в нормальных домах стандартная однокомнатная квартира — это порядка 40 метров, да, стандартная двухкомнатная квартира, она по площади порядка там от 50 до 60 там, с небольшим метров квадратных. Поэтому в законе не отражено. Те люди, которые будут переселяться сейчас, вот в конце этого года, в начале следующего, они будут переезжать в те дома, которые строились по предыдущей программе. Это более комфортное жилье в плане планировочных решений, нежели чем то жилье, которое могут построить по программе реновации уже как таковой. Мы не видели сейчас ни одного проекта, да, ни одного дома. И более того, я хочу заметить, что если сейчас основная все-таки застройка шла, это панельные дома, и там как таковых малогабаритных квартир в принципе их нет. Вот возьмем там Сирию П-44, да, возьмем Сирию КП и так далее, там И-155 и другие. Там нормальные размеры квартир, они абсолютно нормальные, современные. Если же мы говорим про монолитные дома, те дома, которые будут в основном застраиваться, да, новый тренд пойдет, в основном будет монолитное домостроение. И вот у него есть и преимущество, да, и недостаток с точки зрения вот переселенцев, поскольку этот монолитный дом, его можно проектировать конкретно под каждые нужды. И можно спроектировать и квартиры-студии, извините меня, по 20 метров, и таким образом расселить коммунальные квартиры. Да, заявили же, что коммуналки не будут, да, скажем так, переселять в коммунальные квартиры, им будут давать отдельное жилье. При этом квартира-студия также является отдельным жильем. И довольно существенный риск из коммуналки уехать не в комнату, да, но в отдельную комнату в виде той же квартиры, как бы не отдельные, однокомнатные, да, а в квартиру-студию.
Да, еще один вопрос для уточнения. Сегодня Левкин говорил вот о чем. Построили первый стартовый дом, и туда переселили жителей нескольких хрущевок. Насколько большими будут эти дома?
Эти дома будут настолько большими, насколько их запланирует город. К сожалению, градостроительные нормы и так далее, они на сегодняшний момент подлежат большому изменению. Некоторые нормы просто не учитываются, да. Поэтому говорить о том, насколько увеличивается плотность застройки, да, насколько увеличится плотность населения, ну, можно только предполагать и догадываться, да. Законом никак это не отрегулировано.
Спасибо. Павел Кушаков был с нами на прямой связи, председатель общественной организации «Московские переселенцы». Сегодня объявили, что массовое переселение по программе реновации в Москве начнется в 2019 году. В то же время Марат Хуснуллин говорил на днях, что уже в ближайшее время будут первые переселения. Может быть, среди наших слушателей есть люди, судьба которых в рамках реновации уже определилась. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если, вы вовлечены в программу реновации, реновации, б, обладаете максимумом информации по поводу собственной судьбы. Вот ваш дом подлежит реновации одним из первых, и вас совсем скоро переселят, и вы уже точно знаете куда, и так далее. Все, что вы знаете на сегодняшний день, 7373948, если вас совсем скоро переселят. Слушаем вас, здравствуйте.
Давайте Собянина куда-нибудь в другой город отправим.
Можно другой? Давайте мы будем отвечать на вопросы. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, просто мэр Москвы Сергей Собянин – это человек, которого выбрали большинством граждане, которые проживают на территории Москвы. 7373948. Ваш дом подлежит реновации. Вы в списке одни из первых. И вы уже что-то знаете о своей судьбе. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, я хотел по поводу реновации вот такой вопрос.
Ваш дом попал в реновацию?
Наш дом попал в реновацию.
Когда? Вы знаете, когда?
Когда? Ну, в ближайшие, наверное, 3-4 года в управе, так сказали, по крайней мере. Ну,
так, и что еще вам сказали?
Ну, нам сказали, дело в том, что нам даже проголосовать не дали, поскольку у нас нежилое помещение на первом этаже. И мы даже не знаем, что нам делать. У нас хороший ремонт. Хорошее помещение, у нас торговое помещение. Что мы получим, неизвестно.
Мы же сейчас не говорим о тех, у кого нежилое помещение. Это проблема, но это отдельная проблема. Сейчас нам нужны люди, которые в жилых помещениях ждут своей очереди на реновацию. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Юстас пишет, в общем, Собянин такую авантюру с этой реновацией затеял, что сам черт не разберет. А вы, может быть, что-то знаете о своей собственной судьбе в рамках реновации? 7373948, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Совсем скоро начнется реновация. Говорят, в этом году будут первые переселения. Сегодня глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что массовое переселение граждан по этой программе начнется в 2019 году, когда разработают всю необходимую градостроительную документацию. Есть дома, а когда займутся реновацией в Подмосковье? Тем временем мучаются люди, которые живут за пределами Московской кольцевой автодороги. И об этом пишет 987-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. У вас квартира под реновацией?
У нас дом стоит в центре квартала, здесь стоят 17-этажные дома. И в этот 87% наших жителей проголосовали за реновацию. Однако по интернету мы посмотрели, дом не включен в реновацию.
И вы страдаете по этому поводу?
Мы страдаем, потому что у нас нет солнца, у нас недостаточно инсоляции, дети живут, как говорится...
Подождите, тут важно, до этого вы же слышали, как люди так или иначе критиковали программу реновации, мол, непонятно, куда отошлют, непонятно, что за дом будет, но вы уверены, там будет лучше?
Мы уверены, что условия будут лучше, и дети будут в нормальных условиях расти, потому что здесь вот на первом этаже...
А что вам дает шанс так думать? Ну, еще раз, слышали же, как другие критикуют эту программу?
Ну, я не знаю, у нас вот, например, единственная возможность вылезти из этих трущоб, по крайней мере,
что за район?
Те дома, которые стояли рядом, они уже лет 10 назад расселены.
Понятно, а что за район? Какой район у вас?
Черемушки,
трущоба. Власти выбрали дома, получается, без учета мнения жителей, что ли, Санчексон не понимает. Томас Андерс утверждает, что из центра Москвы его хотят выселить к Калужской области в Новую Москву из-за реновации. Ну, во-первых, не к Калужской области, Новая Москва заканчивается километров за 15-20 до Калужской области. Что делать, Томас Андерс не понимает. Дмитрий уверен, что трущоба – это вся Россия. Я надеюсь, что Дмитрий хотя бы для части Москвы оставляет шанс не быть трущобами. Как бы то ни было, московская Российское переселение по программе реновации в городе начнет в 2019 году. Об этом сегодня говорил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин. 2019 год, когда после разработки всей градостроительной документации будет сделано зонирование территорий, проект застройки, и тогда появятся конкретные дома, размещенные в пределах квартала, и можно будет говорить, где какой дом и в какие сроки будет переселен. Но это массовая реновация. А пока все готовятся к первым домам, которые попадут в эту программу, и говорят, что первые переселения будут уже в этом году.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36, четверг, 10 августа, радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, наша тема на ближайшие 20 минут. Сбербанк заявил о возврате рынка недвижимости к докризисному уровню, и почти половина граждан России одобрила финансирование организации «Ночные волки» из государственного бюджета.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прежде чем мы поговорим о недвижимости и докризисном уровне, из новостей, которые в эти минуты появляются на лентах агентств, МЧС предупреждает о заморозках в Свердловской области. Ночью и утром завтра в Свердловской области ожидают заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. Больше того, Главное управление МЧС по Свердловской области пишет, что в связи с этим на автодорогах завтра в Свердловской области утром и вечером возможен гололед. Возвращаемся к докризисному уровню и недвижимости. Сбербанк заявил о том, что рынок недвижимости вернулся к этому уровню. Генеральный директор агентства «Релайт Недвижимость», член Российской гильдии риэлторов Константин Бурсуков присоединяется к нашему разговору на эту тему. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом вы подтверждаете заявление Сбербанка?
Ну, я думаю, Сбербанк говорит о возвращении до кризисного уровня не рынка недвижимости, а ставок по ипотеке. Ну, если вот в таком формате, то да, конечно, сейчас ставки по ипотеке не то что достигли до кризисного уровня, на мой взгляд, даже ниже, чем были.
Ну вот смотрите, что сказал Греф. Я прямо вам читаю прямая цитата. Давайте. В первом полугодии ипотечный рынок вырос примерно на 30% по сравнению с первым полугодием 2016 года.
Правда. Абсолютно правда.
Что значит рост ипотечного рынка? Больше ипотечных квартир?
Больше покупателей, которые приобретают квартиры с использованием ипотечного кредита.
Что это значит для рынка недвижимости в целом?
Ну, для рынка недвижимости это означает, что, на мой взгляд, это означает конец стагнации, которая довольно долго была. В 2016 году в конце мы видели всплеск небольшой по активности покупателей. Потом в 2017 году опять довольно плохо покупались квартиры. И вот действительно, я думаю, там не в первом даже полугодии, а скорее всего во второй половине первого полугодия, то есть во втором квартале, вот этот разгон был, мы прям почувствовали, что покупать квартиры начали, срок экспозиции квартиры уменьшился, вот, и продажи, скажем так, пошли. Насколько это сезонно или не сезонно, ну, то есть вот в смысле не сезон, а в смысле, насколько это всплеск локальный, как вот в конце 2016 года, или тренд, это, конечно, покажет жизнь, ну, там, в ближайшие 2-3 месяца мы это увидим, но, на мой взгляд, все-таки это четкая тенденция к тому, что рынок оживает, люди покупают квартиры. И если говорить о глобальных вещах, то о глобальных, на мой взгляд, это показание того, что через полгода мы можем увидеть рост. Все-таки рынок, ну, как бы, квартиры давным-давно уже два года стоят, ну, там, год уже точно стоят на дне, на ценовом. При этом была инфляция, ну, то есть, в целом есть куда подрасти. Поэтому, если хотите покупать квартиру, на мой взгляд, вот сейчас самое хорошее время для этого.
Вы скажите, то, что сделал Сбербанк с точки зрения снижения процентных ставок по ипотеке, как-то может повлиять на рынок в целом?
Это же Сбербанк. Ну, смотрите, во-первых, вот эти ставки, которые у Сбербанка сейчас, они, конечно, низкие, но они не для всех категорий. Например, вот эту самую низкую ставку 8-9% может достигнуть человек, который, первое, является зарплатным клиентом Сбербанка, второе, подходит по программе «Молодая семья» от Сбербанка, и, в-третьих, у них электронная регистрация пройдет перехода права собственности. Если убираем электронную регистрацию перехода права собственности, ставка уже 9%, программа «Молодая семья» ставка 9,5%, зарплатный клиент уже 9%. 10%. Вот эта ставка в 10%, она уже на самом деле давным-давно была. Просто у Сбербанка была она, ну вот эта верхняя граница была 11%, сейчас 10%. Но ставку 10% можно было достигнуть и в других банках. Например, программа АИЖК сейчас позволяет при первоначальном взносе больше 10% иметь ставку 9,75%. Поэтому то, что сделал сейчас Сбербанк, говорит лишь об одном, то, что сейчас остальные банки начнут тоже подтягивать. Вот недавно, буквально пару дней назад, Райффайзенбанк снизил свою базовую ставку до 10,25%. Ну, для партнеров, а для непартнеров 10,5%. То есть сейчас все банки, они как бы... Сбербанк, он является вот в текущей локации временной, он является локомотивом ставок. Он тянет за собой вот уже не первый раз снижение рынка ипотечного по ставкам в целом. Поэтому я думаю, что сейчас мы увидим, как все остальные банки начнут подтягиваться к 10%.
Хорошо, вот да, вы уже посоветовали, если я хочу покупать квартиру, пора покупать сейчас. А если я хочу продать квартиру, надо подождать какое-то время?
Вопрос в том, что вы хотите дальше делать. Смотрите, 80% сделок, ну 70-80% сделок, это сделки так называемые альтернативные, когда люди продают свое жилье, чтобы купить что-то взамен. Вот если вы это хотите сделать, то тоже сейчас нужно это делать. Почему? Потому что как цена на вашу квартиру низкая, так и цена на ту квартиру, которую вы покупаете, тоже низкая. Если мы, конечно же, говорим о том, что вы доплачиваете, а не вы хотите получить доплату. Если цены вырастут, то ту дельту, которую вам нужно будет заплатить за жилье более комфортно, более там по метражу, например, больше, она в абсолютных цифрах тоже вырастет. Поэтому, если вы хотите продать квартиру, чтобы улучшить свои жилищные условия, ну, то есть купить более дорогую квартиру, то тоже сейчас время, потому что разница ценовая в абсолютных цифрах, она сейчас тоже на минимуме. Но как только мы увидим рост цен, то да, если же вы квартиру хотите продать для того, чтобы получить просто деньги, или вы хотите продать квартиру и получить какую-то доплату, ну, и у вас не горит, да, получение этой доплаты, то, конечно, лучше подождать, когда цены немножечко подрастут.
Понятно.
Потому что в обоих случаях вы получите выгоду.
Спасибо. Константин Барсуков, генеральный директор агентства «Релайт недвижимости», член российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. Он, по сути, говорит о возможном изменении характера поведения продающих и покупающих квартиры на московском рынке. Вы готовы уже менять это самое поведение? Вы продаете квартиру, вы покупаете квартиру. Это у вас на повестке дня, и вы готовы о себе рассказать сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Вы уже меняете поведение? Вы уже, как это говорят, ломанулись покупать квартиры в Москве? 7373948, телефон прямого эфира. На рынке недвижимости одни продавцы, покупателей там просто нет, свидетельствует 830-й, извините. Ждем вас. 7373948. Если вы сейчас на этом рынке, как продавец, как покупатель, опишите его. Есть ли это, этот возврат к докризисному уровню, о котором говорит Сберегательный банк, который, по сути, подтверждает Константин Барсуков, который работает как генеральный директор агентства «Релайт недвижимость». 7373948. Подтвердите ли вы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Меня зовут Алексей. Я покупал 3 года назад квартиру, как раз с точки зрения инвестиций. И в связи с тем, что рынок очень сильно упал, я пока не планирую продавать ее вот таким вот образом.
А, ну у вас инвестиции. Как раз Константин Барсуков, получается, вам и советует. Сидите да, и да. Не трогайтесь с места даже.
Да. Я планирую сейчас еще полгодика-годик подождать.
Понятно. Полгодика-годик. Те же самые цифры, о которых говорил Константин Барсуков. Вы тоже на рынке недвижимости, как продавец, как покупатель, можете рассказать, что там происходит. 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Сбербанк заявил о возврате рынка недвижимости к докризисному уровню. Сообщил, что снижает процентные ставки по ипотеке как на вторичном рынке, так и с новостройками. Новые ставки ипотеки в новостройке от 7,4% до 10%, на вторичном рынке от 8,9% до тех же 10%. Константин Барсуков объяснил, откуда берется вот эта дельта между 7,5% и 10%, и получается, что в основном все-таки люди будут получать 10% ставку, которая принципиально ситуацию на рынке, ну, так говорил Константин Барсуков, а он член российской гильдии риэлторов, не поменяют.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России выступили в поддержку государственного финансирования мотоклуба «Ночные волки», лидером которого называют Александра Залдостанова, которого многие больше знают как хирурга. Все это следует из опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. О существовании мотоклуба с таким названием слышали 75% опрошенных, 12% при этом только осведомлены о том, что это за структура, чем она занимается. 65% сказали, что такое слышали, но подробностей, в общем, не знают. Несмотря на это, 54% говорят, мы согласны с тем, что у этого байк-клуба должна быть или может быть финансовая государственная поддержка. Газета «Известия» сегодня цитирует результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, а с нами на прямой связи руководитель практики политического анализа и консультирования этого самого Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. Михаил Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот как определяет, для чего вот этот опрос был проведен про ночных волков?
Это опрос инициативный, то есть проводился по нашей инициативе. Мы периодически спрашиваем население о наиболее резонансных каких-то событиях, организациях. И нам показалось интересным посмотреть вообще, как люди оценивают эту организацию, знают ли они это движение, ну и, соответственно, какие оценки формулируют.
Вы впервые спрашивали именно о деятельности друзей Залдостанова?
Да, этот опрос мы проводили в первый раз.
Давайте, теперь 54% опрошенных говорят, что нужно или можно финансировать из бюджета государства этот байк-клуб. Во-первых, нужно или можно, как спрашивали людей?
Следует или не следует?
Ага, хорошо.
То есть, можно или не можно, если уж говорить вашей терминологии, можно или не можно.
Хорошо, теперь 54%, кто это спрашивает, наш слушатель Санчиксон?
Вот давайте будем корректны. Это не все опрошенные, а только те, кто знает о существовании данной организации. Напомню, что сначала мы спрашивали именно о том, знаете или не знаете такую организацию.
Но 75% знают.
Да, да, да. Но большинство, соответственно, получается, что это люди, которые считают, что да, действительно возможно финансирование этой организации.
Ну, а вы как-то разбирались, это мужчины или женщины, жители городов, или вот эта разбивка есть?
Эта разбивка есть. Если мы говорим по поселенческому критерию, то существенных отличий нет, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где этот показатель ниже. Во всех остальных типах населенных пунктов он колебался на уровне 50-60%. В Москве и Санкт-Петербурге порядка 40%.
Понятно, спасибо. Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа и консультирования Всероссийского центра изучения общественного мнения, был с нами на прямой связи. Теперь давайте послушаем, что говорит байкер-хирург. Сам Александр Залдостанов, до него дозвонилась моя коллега Валентина Бузина.
Слышал, что большая часть это очень для нас, конечно, для нас приятная новость очень. Это говорит о том, что пропаганда врагов вот не работает. Вот есть вещи, на которых она спотыкается. И это дает надежду и нам, конечно, тоже еще больше и порыв для того, чтобы делать то, что мы уже делаем. Ну, конечно, мне приятно это слышать, знать, чтобы увидеть, как, еще раз повторяю, как пропаганда врагов спотыкается вот о нас, как минимум. Это дает, еще раз говорю, надежду. Она точно так же буксует и в Европе. Чтобы вы просто понимали, сейчас порядка уже 500 человек из разных стран, людей едут на байк-шоу. 300 человек сейчас находятся в Москве, были у нас в нашем байк-центре в Москве, в Нижних Мневниках. И сейчас отсюда стартуют в Севастополь на байк-шоу «Русский реактор» 18 августа. И то же самое, другая колонна Европы едет опять-таки к нам на это событие. Это несмотря на то, что там выходят какие-то страшные заголовки, выходят какие-то там, пишут всякую неимоверную чушь и так далее, чтобы людей оттолкнуть, напугать и так далее. Тем не менее, это не работает на нас, и это справедливо. Потому что то, что мы делаем искренне.
В первом полугодии «Ночные волки», конкурс на получение президентских грантов не прошли. Не планируете еще раз обращаться повторно?
Да, я не знаю. Мы сейчас, вы знаете, мы сейчас настолько сейчас все поглощены нашим байк-шоу, которое будет уже неделю осталось, поэтому мы сейчас ни о чем другом не думаем. Нам надо сделать этот посыл, который мы хотим отправить в стране. Буквально, и не только в стране, но и в том числе еще и европейцам. Вот, и они, люди все как будто бы, знаете, замерли, ждут, что что-то произойдет. И нам надо, конечно же, вот в этом смысле не разочаровать людей и оставить этот посыл, который мы хотим, собственно говоря, прозвучал.
А чем можете объяснить такую популярность «Ночных волков» среди населения?
А тут, знаете, когда ты делаешь что-то, ведь люди тоже чувствуют интуитивно, понимают, что происходит. Просто чисто интуитивно. Даже как бы что бы там ни говорил, как бы там нас не пытались очернить или еще что-то, но вот как-то все-таки интуитивно правда берет свое. Ведь одно дело, есть люди, которые с нами и ни разу и не общались, и с нами и не виделись, они все равно будут про нас. То есть они уже изначально записали нас во враги, потому что мы думаем по-другому, мыслим по-другому. У нас вдохновение берем из других, скажем так, от каких-то вещей, которые нас действительно трогают. Вот это и делаем все это от души.
Это Александр Залдостанов, байкер-хирург. Кстати, возвращаясь к опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 60% граждан России о хирурге никогда не слышали, но отношение к клубу «Ночные волки» и его лидеру в целом все-таки у нас положительное. Напомню только, что у нас в прямом эфире был Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа и консультирования в ЦОМ. Он говорил, оно положительное, это положительное, но в Москве и Петербурге все-таки пониже, чем в целом по стране. А в целом по стране 75% слышали о ночных волках, и 54% из них, то есть примерно 40% от общего числа граждан, получается, соглашаются с необходимостью финансовой господдержки байк-клуба. Надо сказать, что байкерский клуб «Ночные волки» получал государственные гранты с 2012 года, однако в этом году впервые остался без государственной поддержки, и вот тут как раз по собственной инициативе в ЦИОМ проводит опрос, согласно которому почти половина граждан России все-таки хотят, чтобы у «Ночных волков» государственное финансирование из бюджета было. Гендальф 044 пишет, что в 90-е годы ему с «Ночными волками» приходилось пересекаться, и пишет, это все равно, что солнцевским государственную поддержку оказывать. ВР 459 пишет, что они некоммерческая организация, управляют ЧОПом, которые охраняют все мероприятия Русской Православной Церкви. Это утверждение 459, который дальше пишет, мол, денег там и так немерено. Потом еще будем разъезжать на американских мотоциклах на деньги налогоплательщиков, почему-то пишет 111-й, хотя, напомню, в 2017 году впервые «Ночные волки» остались без государственной поддержки. Заведите голосовалку, действительно, одобряют. Нет, как это здесь написано? Вы соглашаетесь с необходимостью финансовой господдержки байк-клуба «Ночные волки» 134-21-35. Вы не соглашаетесь с таким заходом, с таким предложением 134-21-36. Вы соглашаетесь с необходимостью финансовой поддержки байк-клуба «Ночные волки». Вы не соглашаетесь 134-21-35, если соглашаетесь. Если не соглашаетесь, 134-21-36. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Я, как индивидуальное, так сказать, лицо, не соглашаюсь содержать. Многие не понимают, наверное. То есть вопрос стоит так. Готовы ли вы на свои деньги, государственные, это наши деньги, содержать клуб мотоциклистов?
Это не так. Это не так. Они получают гранты на конкретные действия. Не содержать клуб, а делать там, к примеру, выставку, посвященную чему-то, где-то конкретно, под конкретное действие.
Хорошо. Давайте так ставить вопрос. Под какие действия, под какие они просили грант? Под какие?
Нет, ну там, нет, если мы с вами захотим, мы найдем под какие. Там какие-то патриотические в основном действия. Мотопробег, нет, посвященный такому-то, такой-то годовщине и так далее.
Но между тем, это конкретно на мои деньги. Вы с этим согласны?
Безусловно, потому что это государственные гранты.
И конкретно я выражаю свою позицию. Я эту полубандитскую, в кавычках...
Это ваша оценка?
Это мое личное мнение. Подчеркиваешь, это мое личное мнение. Полубандитскую организацию содержать не хочу.
Мы продолжаем это голосование. 134-21-35. Вы соглашаетесь с необходимостью финансовой господдержки байк-клуба. Еще раз, не в принципе содержать этот клуб, а на конкретную деятельность. Они там пишут, мы будем проводить такую-то выставку, мы будем проводить такой-то патриотический пробег и так далее. Вот на это нужна финансовая господдержка, может быть, финансовая господдержка байк-клуба. 134-21-35. Нет, вы с этим не согласны. 134-21-36. Голосование продолжается и продлится еще буквально несколько секунд. Послушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Александр, меня зовут. Вы знаете, я соглашаюсь. Объясню почему. Я видел конкретные их действия, да. Я вот в 2014 году, когда Крым присоединили, да, с ребенком ездил на байк-шоу 22-23 августа. В том году я ездил, да. Это шедевральное действие, это шедевральный просто вот... Такие фейерверки, такой концерт, такое там вот шоу было. Ну, не жалко, чтобы государство давало на это деньги. Потом дальше.
Пять секунд. Год...
Новый год я тоже ребенка вожу в Нижнем Медведке. Там такие шоу для детей, которые вот этот человек просто не знает, и лучше бы посидел бы и помолчал.
Подождите, но вы же платите за вход на это мероприятие?
Да ну и что, вы не представляете, как там все организовано.
Понятно, спасибо. Останавливаем голосование. Таких же, как этот наш слушатель, 17%, которые согласны с необходимостью финансовой господдержки байк-клуба «Ночные волки», 83% с этим не согласны.